Из всех живых существ лишь человеку дано знание, что однажды придет смерть. Однако подавляющему большинству неизвестно, когда это произойдет. Настанет ли этот страшный миг в следующую секунду, на другой день, через год или же спустя десятилетия? Более того, покрывалом тайны большинству землян закрыто то, что может происходить за порогом смерти. Незнание у невежд порождает страх, непознаваемое явление будоражит воображение и разум обычного человека на протяжении веков. Преодолеть страх смерти – это уже победа. Отвержение смерти есть утверждение жизни. Не смерть, но жизнь царствует в космосе. Коснемся вопроса о перевоплощении и его углубим. Алмаз шлифуется гранями, иначе он не станет бриллиантом и не даст огней. Каждое воплощение имеет целью шлифовку определенной грани. Если она не заканчивается в данном воплощении, урок повторяется снова. Люди, которые считают, что жизнь ограничивается только земным существованием, боятся небытия. Те люди, которые убеждены, что будут существовать после своего физического конца, боятся неопределенности относительно того, куда они отправятся после смерти. Будет ли это блаженное место, называемое раем, или ужасное, называемое адом? По теории ортодоксальной христианской церкви, после короткого земного существования наступает якобы или вечное блаженство на небесах, или вечное горение в преисподней. Но как это ни странно, тот церковный рай, который существует в воображении человека, чаще всего его не привлекает. Поэтому немногие так называемые истинные верующие стремятся туда попасть. Остальные же упорно цепляются за земную жизнь. Несмотря на свои земные напасти и страдания, на все трудности, невзгоды, разочарования, многие не променяли бы тяжкую земную жизнь на существование и вечный отдых в церковном раю. А уж для тех, кто нагрешил так сильно, что их ждет так называемый церковный ад и вечные муки, земная жизнь, конечно же, является раем. И идея о возвращении в земную жизнь или о перевоплощении для них является спасительной. Это дает им возможность переосмыслить свои действия, поступки и в новой жизни уже не совершать ошибок. При таком подходе к жизни человеку дается шанс на дальнейшее совершенствование более прилежной и добросовестной работой на Земле. Когда свою эволюцию дух берет в свои руки, то задача каждого воплощения становится для него более или менее ясной, и он может сделать очень многое и много достигнуть, совершенствуясь и развиваясь по направлениям, которые имелись в виду при данном его воплощении и в соответствии с которыми было дано ему именно такое тело и именно такие условия. Воля может многое сделать, но тоже в известных пределах. Беспредельно и не ограничено ничем лишь сфера мысли. Поэтому в области мысли возможны неограниченные достижения. Возможны они и в области развития многих качеств. С другой стороны, некоторые разочарованные в жизни люди придерживаются теории вечного рая после смерти. Они не принимают идею перевоплощения, которая противоречит существующим церковным догмам. Согласно этим примитивным догмам, в некоем идеале установлено мифическое вечное пребывание на небесах. По церковным канонам считается, что своими земными страданиями, которые человек сам себе создал и продолжает создавать, он якобы заслужил некое вечное блаженство, в результате чего он попадает в рай, где будет вечно с Господом наслаждаться. И чтобы навсегда уйти от тех жизненных трудностей и невзгод, которые преследовали человека при жизни земной, он стремится попасть в вечное блаженство после перехода в мир иной. Человек боится повторения тех же самых ситуаций, от которых он спрятался в раю. А такие ситуации обязательно будут повторяться в новых земных жизнях до тех пор, пока человек в этих жизнях не научится с ними справляться. Таким образом, перевоплощение не является легким выходом из тех ситуаций, которые люди сами себе создают своим невежеством. Поэтому, чтобы преодолеть все горести и невзгоды, надо много работать, надо приложить немало своих собственных сил. Часто на такую работу не хватает и нескольких жизней. Человек есть бессмертная частица Божественного Я, вечно меняющая свои формы. Принято, пишет Елена Ивановна Рерих, эволюцию человеческого существа сравнивать с ожерельем, каждая буса которого – одно из физических проявлений. Но ближе представить себе эволюцию эту как сложную настойку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. По словам Елены Ивановны Рерих, дух, достигший при земной жизни большой трансмутации своих энергий, может значительно продлить свое пребывание в мирах надземных, но все же до известного предела. А затем наступает момент, когда он начинает остро чувствовать магнитное притяжение к земному воплощению, ибо лишь земля есть то горнило, в котором трансмутируются наши энергии и получается обновление и накопление новых. В учении «Живая этика» говорится: «Требуется несломимая вера в конечную победу света в себе, чтобы перед лицом очевидности внешней утверждать огненную действительность. Хорошо в это время основы в себе повторять. От основ никуда не уйти. Нельзя отрицать несомненное. Нельзя отрицать, опыт имея, переход в мир надземный после смерти физического тела. Нельзя отрицать свое тонкое тело, ибо не раз выделялось оно в сознании плотном и было в том мире, куда уходят развоплощенцы. Нельзя отрицать примата духа, ибо сила его уявлялась не раз в явлениях тонкого мира и в мире земном. Владыку жизни нельзя отрицать, ибо свидетельства были явлений его. Два мира нельзя отвергать, земной и надземный, ибо опыт имеется в том и другом. Через 7 лет меняется плотное тело в элементах своих, замещаясь новым составом материи. Но обладатель его, который над телом, он остается и жить продолжает в химическом теле другом и имеющем только внешне ту же прежнюю форму, которая растет, достигает расцвета, стареет и дезинтегрирует, чтобы освободить дух для жизни в надземном. В этом потоке жизни и смены проводников – миллиарды людей. Поток эволюционен. Сперва, спускаясь в материю, и затем, поднимаясь и утончаясь, развивается и растет все живое, чтобы достичь форм внеплотных, той же внеплотности, с которой началась эта жизнь, но на высшей ступени в сознании полном, в пройденном пути и пути предстоящем, в новом цикле времен. Так путь определен, он идет в беспредельность достижений, он не имеет конца. Вся жизнь земная в данном теле – только миг краткий на этом пути, без конца и начала. Перевоплощение – это путь беспредельного совершенствования человека или путь космической эволюции сознания. В гранях Агни-йоги говорится: В каждом новом воплощении человек получает новые тела или оболочки, состав которых находится в соответствии с сущностью их обладателя. Физическое, эфирное, астральное, тонкое и ментальное тела состоят из соответствующей сущности человека материи. Тело причинности привлекает материю именно нужного состава. Плотная карма настигает воплощенного с первых дней его жизни в новом теле и не оставляет уже до конца. Свобода духа заключается в свободе выбора поступать или думать так или иначе в каждом отдельном случае. Если поступки могут быть иногда вынужденными обстоятельствами, то свобода мышления остается все же неотъемлемой. Эволюция духа требует усовершенствования во всем и преодоления вредных и темных накоплений прошлого. С этим и воплощается человек на земле, чтобы оставить ее, умножив положительные качества духа и приобретя новые знания и опыт. Иначе бессмысленна жизнь. Иначе не выйти из бесконечного колеса рождений и смертей. Можно сказать, что через процесс перевоплощения дух накапливает сознание, которое формируется, развивается и трансмутируется под воздействием закона кармы. Эти энергетические законы неразрывно связаны и лежат в основе космической эволюции вселенской жизни. Многие из тех, кто не верит, что будет жить после смерти, успокаивают себя мыслью, что обретают нечто вроде бессмертия через продолжение своего плотского рода. Однако, если рассматривать время в космических масштабах, происходит понимание того, как все недолговечно. Много лет назад английский философ, атеист, математик Бертран Рассел заметил: «Всем трудам веков, преданности, вдохновению, полуденному сиянию человеческого гения, всему суждено исчезнуть при грандиозной гибели Солнечной системы, и весь храм достижений человека будет неизбежно погребен под осколками руин Вселенной». При таком подходе к проблеме жизни и деятельности человека на Земле возникает желание вообще ничего не делать, не трудиться, не развиваться. Ведь когда-нибудь все погибнет, и что дальше? Все, чего достигли люди на земле, пропадет даром, и получится так, будто в действительности ничего и не было. Так зачем же тогда утруждать себя и что-либо делать? Такое невежество вызывает в людях бездействие, пессимизм и неверие. Однако существуют философские учения, в основном восточные, которые говорят о том, что жизнь не ограничивается узкими рамками короткого существования в земном мире. Жизнь вечна. Виды этой жизни различны. Жизнь существует не только в мире плотном, но и во всех тонких мирах. Живет и эволюционирует не только человек, но и вся природа, все планеты, все солнечные системы, все галактики. Все это живет и развивается по великим космическим законам. В учении жизни «Живая этика» сказано: «В руинах лежат огромные города когда-то великих народов, занесены песком когда-то цветущие страны. От исчезнувших рас и следа не осталось на поверхности Земли. И только где-то в глубине океанов можно бы найти развалины их городов. Так ничего, кроме руин, не останется и от современной цивилизации, и кроме неверных воспоминаний, ничего от народов. Где Вавилон, Троя, Карфаген, город золотых врат? Где люди, жившие там, любившие, страдавшие и не думавшие о смерти, как не думают о ней современные люди? Где это все? И планета умрет, и уйдет с нее жизнь, смысл которой не в плодах трудов рук человека, но в опыте и знании, которые дает жизнь, и которые накапливает и сохраняет человек в бессмертной триаде своей с тем, чтобы унести их с собою на другую планету, когда умрет та, на которой он ныне живет. Бессмертен дух и неуничтожима чаша его накоплений, ибо чаша и дух не от мира сего. Хотя и наполнена чаша плодами земных достижений, то есть знанием и опытом, собранными на земле. И в этом собрании жатвы и трудов на земле и состоит смысл земной жизни. Все, что творится рукой человека, все обречено на разрушение, ибо строится на сегодняшний день или на предельные сроки. Но беспредельность дана человеку, как устремление цель и контейнер для всех устремлений его, не пронизанных плотной сферой. Так в беспредельности жизнь. И нити ее могут быть протянуты из сфер настоящего окружения в беспредельность, где жизнь не имеет конца. Может ли примириться дух с тем, что, проживя на земле 60 или 70 лет, или даже 100, он умирает и исчезает уже навсегда? И жить для чего же тогда, если вместе с планетой сгорит и исчезнет когда-то все то, что на ней, и все человечество в целом? Если не имеет смысла конец существования человечества, то не имеет его и любая точка в разрезе временного этого существования. Но с этой чудовищной бессмыслицей разум не может смириться. И смысл жизни в том, что дух человека бессмертен, что многие жизни воплощается он на земле, чтобы, окончив на ней цикл своих жизней, перейти на другую звезду, высшую по ступеням эволюции миров, чем наша планета. Смысл жизни велик, но заключается он в самом процессе труда, но не в его результатах или плодах материальных и видимых глазу. Труд нужен. Нужны и эти плоды, нужны и города, и дома, и все удивительные продукты человеческого ума, гения и изобретательности, венчаемые красотою. Нужна и мирная, и счастливая жизнь человека на нашей прекрасной земле. Все это нужно, все это очень нужно и важно, но не само по себе, а как неизбежная и очень нужная ступень к еще более великому будущему. Для разума человека нет никаких пределов и ограничений. Он может победить все и разрешить все проблемы. Он может создать для человека такие тела или оболочки, в которых он сможет жить, не подчиняясь обычным земным условиям. Он может победить природу даже и в этом. Все энергии космоса и вся материя во всех своих формах в его распоряжении и будут служить ему, дерзающему на чудесное и невозможное. Невозможное для невежества и незнания возможно для того, кто знает, что человек рожден, чтобы властвовать над природой и жизнью. И ныне вступает он в период блистающих побед науки и знания над видимыми и невидимыми глазу мирами, чтобы выйти из этой борьбы победителем жизни и смерти. Одним из великих космических законов является закон перевоплощения, согласно которого человек живет в плотном земном мире не один раз. После очередного воплощения наступает период жизни в тонких и высших мирах для усвоения опыта, полученного в течение жизни в плотном мире. Затем, отдохнувший и полный энергии, человек возвращается в мир плотный для получения новых знаний, опыта и дальнейшего роста. А затем опять переход в миры тонкие. Закон перевоплощения пережил немало периодов забвения, и в наше время такой темный период в сознании землян подходит к концу. Великие учителя человечества говорят, Из колеса надо выйти, из колеса рождения и смерти. Воплощения останутся, но круг разомкнется и станет спиралью подъема, каждый раз завершаясь в точке более высокой. Из колеса надо выйти, из колеса рождения и смерти. Воплощения останутся, но круг разомкнется и станет спиралью подъема, каждый раз завершаясь на точке более высокой, чем та, которая предшествовала ей. Рост и расширение сознания сопутствуют спиральному восхождению, а ведущим магнитом становится учителя лик. Путь этот пролегает в беспредельность, и из забывателя человек превращается в путника великого пути. Умалишенно снуют люди по планете, чтобы закончить ничем и уйти, ничего из окружения своего не взяв дальше с собою. Но собиратель сокровищ может каждое действие свое, мысль или чувство использовать для приумножения камня, кристаллы его увеличивая сознательно. Как полезно может быть все, если ведома цель? Конечно, растут и они, не знающие великого пути, но разница между ними и теми, кто знает, такая же, как между младенцем и взрослым. Многие пребывают еще в младенческом состоянии. Спаситель называл их слепыми, а иных – мертвецами, ибо сознание их, лишенное огня жизни, разлагалось в застое. Владыка есть двигатель эволюции. К владыке примкнувший становится толчком для спящих сознаний. Противоречие в том, что люди, порой проявляющие кипучую деятельность, спят в духе, и труд их бесплоден для духа. Все успехи земные – ничто, если дух не проснулся. Но при пробуждении духа становятся они могучим фактом жизни. Цель материального прогресса настоящего времени состоит в том, чтобы вдохнуть в него учение жизни и тогда сразу одухотворить все то, что ныне сознательно неосмысленно. Возводится храм культуры, но лишь долженствующий наполнить его пространственный огонь, объединившись с сознанием людей, даст ему пульсацию жизни. Но стены его материальны, равно как и основание, и надо закончить его, иначе идущий огонь не во что будет принять. Непринятый сознательно разрушителен будет, и не принявших сожжет. Ждем пробуждения сознаний. Этим явлением обуславливается ход событий. Матери Агни-йоги Елена Ивановна Рерих поясняет: карма или космическая справедливость каждого ставит в те условия, в которых он должен чему-то научиться или нечто искупить. Мировоззрение, опирающееся на великий закон перевоплощения, присуще не только приверженцам восточных философий и религий. В церковных Евангелиях, которые искажены как составителями, так и в результате многочисленных корректур и переводов, все же содержится несколько мест, где ясно выражена идея перевоплощения. В главе 8 Евангелия от Иоанна иудеи издевались над Иисусом за то, что Он поставил Себя выше Авраама. Он, Христос, ответил: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, Я есмь». Далее, в главе 9, Иисус вернул зрение человеку, родившемуся слепым, и, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Вопрос учеников указывал на две возможности. Либо он согрешил до того, как воплотился, то есть до рождения, что подразумевает его прошлую жизнь. Либо родители его были виновны в каком-то поступке и, возможно, тоже в прошлых жизнях. Если мысль о перевоплощениях пришла в голову ученикам, значит, теория о перевоплощении была распространена среди евреев в то время. А раз она была всем известна, то Иисус не считал необходимым учить о ней отдельно. Он просто упоминал о ней, как о само собой разумеющейся. И еще один факт, подтверждающий идею перевоплощения, который отражен в Евангелиях от Матфея и от Марка. Это касается пророка Илии и Иоанна Крестителя, как одной и той же бессмертной индивидуальности, которая воплощалась в разных смертных временных личностях. Ученики спросили Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус ответил им: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». И тогда они поняли, что он говорил им про Иоанна Крестителя. Можно привести еще несколько цитат из Евангелий, где подтверждается тот факт, что закон перевоплощения воспринимался евреями как должное. Единственную проблему представляло установление личности перевоплотившегося человека. Теория продолжения жизни после смерти и перевоплощения имеет многочисленных сторонников на Западе. В настоящее время интерес к этой теме растет и среди общественности, и среди ученых. По этой теме появляются многочисленные публикации, книги, статьи. Исследуются и печатаются истории людей, вспомнивших свои прошлые воплощения. Особенно интересны результаты работы профессора психиатрии из медицинского колледжа Университета штата Вирджиния, доктора Яна Стивенсона. Он собрал более 5 томов, в которых приводятся истории детей, живущих в разных концах планеты, которые помнят свои прошлые жизни. И ученые разных стран мира занимаются этой проблемой. Мнения по вопросам реинкарнации или перевоплощения у современных исследователей различны и даже противоположны. Конечно, как и во всяких исследованиях, здесь возможны ошибки и погрешности. Но то, что жизнь вечна, что человек бессмертен, что так называемая смерть – это только переход из одного состояния в другое, все это известно с незапамятных времен, особенно на Востоке. Все эти истины описаны во всех учениях мира, которые постепенно искажались последователями и темными толкователями этих учений. Искажения эти могли быть и бессознательными, а по большей части они являлись сознательными со стороны руководителей церквей и вероучений, чтобы держать в повиновении и страхе свою паству. Так и случилось с учением Христа. Как и всякий высокий дух, приносивший новое учение на землю, Иисус Христос передавал свои знания устно, в форме притч, историй, заповедей по сознанию окружающих его людей. И по своему уровню понимания последователи Христа записывали его учение. Причем и Евангелия были написаны через 30-60 лет после распятия. Официально ортодоксальная церковь имеет 4 Евангелия, которые вошли в Новый Завет: от Марка, от Матфея, от Луки и от Иоанна. Самое раннее из них, Евангелие от Марка, появилось через 30-40 лет после ухода Христа. Согласно исследованиям ученых, ученики Матфей, Марк и Лука не писали книг, хотя Евангелия и озаглавлены их именами. Эти Евангелия основаны на устных рассказах о том, чему учил Иисус, и в них, по мнению ученых, может быть что-то преувеличено, удалено цензурой, искажено или что-то добавлено церковными чиновниками. Полагают, что Иоанн мог быть автором Евангелия. Евангелие от Иоанна завершается словами: «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Во многих местах Евангелий ясно сказано, что у Иисуса было два вида учения. Одно для масс и другое для своих учеников, которым он доверял больше эзотерических сведений. В Евангелии от Марка сказано: «И таковыми многими притчами он проповедовал им, народу, слово, сколько они могли слышать. Без притч не говорил им, а ученикам наедине разъяснял все». Но, однако, Иоанн указывает, что были такие темы, на которые Иисус никогда не говорил даже со своими учениками. «Многое еще имею сказать вам, но сейчас вы не сможете понять. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на путь истины. А через сколько столетий или тысячелетий придет Дух истины, это неизвестно». Он даже ученикам не мог сказать того, что знал. Так как даже их сознание оказалось малоразвитым и не могло вместить всего. Так что же тогда говорить об остальных массах народа? Можно сделать вывод, что в церковном Новом Завете содержится только то, что давалось для широких масс народа. А многое из того, что давалось ученикам, записывалось отдельно. Эти тайные, сокровенные знания, которые были переданы ученикам, не вошли в Новый Завет. Они даже не были признаны официальной государственной церковью, как очень неугодные власть имущим силам. Они получили название апокрифических, что в переводе с греческого означает «тайные». Таких апокрифов насчитывается более 300. В апокрифах упоминаются факты из жизни Иисуса Христа, Его близких, поучения и разъяснения, которых нет в канонических Евангелиях, а также многие законы, которым человеку необходимо следовать. В том числе туда вошли и великие космические законы кармы, перевоплощения, эволюции и так далее. Окончательный список, канон священных книг, был утвержден церковью на соборе в 419 году в городе Карфагене. Таким образом, были выбраны только 4 вышеуказанных Евангелия, в которых менее всего были затронуты вопросы, опасные для церковной власти. Эта темная власть отвергла Писание, не вошедшее в Новый Завет, и скрыла их от народа. Огромное число таких книг было уничтожено церковными фанатиками, но все же некоторая часть дошла и до наших дней. Сейчас наступило время, когда искры истинных знаний прокладывают себе путь. Ученые всех стран мира изучают вопросы, связанные с бессмертием человека, которые были даны на протяжении многих веков существования человечества великими космическими учителями. К сожалению, мнения исследователей расходятся. Многие понятия искажаются, используются недопустимые методы исследования. Все это – результат нашего невежества. Например, для воспоминания прошлой жизни используется гипноз. Но, как считают ученые, при неглубоком, поверхностном гипнозе материал подобен содержимому обычных снов, и на этом уровне возникает вымышленная информация. Кроме того, как считают некоторые ученые, существуют опасности при проведении гипноза с целью регрессии в прошлой жизни. Бывают случаи, когда информация прежней личности, прежнего воплощения, не уходит после приказа гипнотизера, и субъект остается под ее влиянием в течение длительного срока. Это очень отрицательно влияет на психику человека. Различен подход ученых к проблеме перевоплощения на Западе и на Востоке. Западные ученые рассматривают идею нескольких жизней как новый горизонт, который еще только предстоит исследовать. На Востоке доктрина перевоплощения существует испокон веков, и вера в него дается ребенку при его рождении. Поэтому, так же, как и другие религиозные учения, доктрина перевоплощения страдала от искажающих ее объяснений не только на Западе, но и на Востоке, и далека от идей великих мудрецов и пророков, которые ее проповедовали. Так, например, один индийский психолог говорил, что человек в прошлой жизни мог быть собакой. Эти невежественные искажения закона перевоплощения в Индии навязывались умышленно верховными жрецами браминской касты, представителям низших каст. Лжерелигиозные рабовладельцы устрашали их тем, что за ослушание они родятся в последующих жизнях насекомыми или животными. Однако истинная теория перевоплощения основана на том, что ставший человеком всегда останется человеком. Только в очень исключительных случаях, если человек своим образом жизни дошел до скотского состояния животного, он сам себя может обречь на инволюцию и возвращается в состояние животного или более низкое на другой планете для повторного прохождения опыта жизни. Человек, прежде чем достичь состояния человеческого сознания, в течение многих эонов лет проходит развитие или эволюцию в семи царствах природы – трех элементальных, минеральном, растительном, животном и человеческом. Кроме того, дилетанты называют перевоплощение переселением душ. Но, как уже говорилось раньше, перевоплощение – это рождение и жизни в земном мире одной и той же бессмертной части человека, называемой индивидуальностью или духом. Дух – это высшая троица в христианстве. Дух или индивидуальность, спускаясь в более плотные миры, рождаясь в них, надевает на себя более плотные оболочки. Три невидимые, являющиеся животной душой человека, и видимое, плотное физическое тело. Душа и физическое тело называются временной личностью. Животная личность как раз и является смертной частью вечного человека, его духа. Термин «переселение душ» связывается с колдовством, магией и одержанием. То есть темные сущности овладевают слабой, невежественной смертной личностью человека, либо вселяются на время в тела тех или иных животных для своих мерзких дел. У закоренелых преступников душа нередко теряет связь с духом, со своим высшим «я». Колдуны и темные сущности вселяются в одну или несколько смертных оболочек преступного человека и заставляют его служить им в своих интересах, подавляя волю и используя энергию личности человека в своих корыстных, злобных целях. Закон перевоплощения тесно связан с законами эволюции, кармы и другими космическими законами. Более глубокие знания о законе перевоплощения даны великими космическими учителями Солнечной системы в учении «Живая этика». Чтобы осознать закон перевоплощения, необходимо прежде всего осознать следующие истины. Первое. Смерти нет. Второе. необходимо знать, что существует семь миров Вселенной. Мир божественный, мир монадический, мир нирваны, мир интуиции, мир огненный, мир тонкий, мир плотный. Эти миры отличаются друг от друга тонкостью своей материи. Жизнь человека вечна и продолжается в тонких и высших мирах после ухода из мира физической плотной материи. Смысл и содержание жизни в высших мирах заключается в осознании смысла своей жизни на Земле. Освобождаясь от ограничений физического тела, человек, касаясь высших вибраций, наиболее остро ощущает яркие достижения или сильные недостатки, которые у него проявились и развились в течение его физической жизни. Третье. Необходимо знать материально-энергетическое строение существа человека. Существует семь принципов человека, которые можно объединить в дух, душу и тело. Дух – бессмертная индивидуальность. Душа и тело – это смертная личность. При уходе из мира плотного происходит сбрасывание плотного физического тела. Дальше происходит последовательное сбрасывание оставшихся тел человека, которое относится к его смертной личности. Бессмертная индивидуальность человека переходит в мир огненный, на свою вечную родину. При этом остаются те накопления, и хорошие, и плохие, которые приобрел человек при жизни в плотном мире. Четвертое. Поразмыслив над прожитой жизнью и над теми накоплениями, которые приобретены, человек получает новое задание для наработки новых опытов и исправления ошибок. Из мира огненного человек спускается в мир тонкий, облекаясь в те тела, которые соответствуют тонкому миру, и тем накоплением мыслей, чувств, эмоций, страстей, которые наработал себе человек в прошлых жизнях. И на четвертом месяце развития утробного плода человек входит или воплощается в свое будущее плотное тело. Затем происходит рождение, жизнь в мире плотном, а потом опять переход в мир тонкий. Пятое. Этот цикл и называется перевоплощением. Он повторяется до тех пор, пока человеку не удается достичь освобождения от многократных перевоплощений. В живой этике сказано: «В каждом новом воплощении индивидуальность или высшая триада – получает новое физическое тело, а также и всю низшую четверицу, включающую в себя и физическую оболочку. В чаше отложены все накопления духа, и все элементы новой четверицы соответствуют им. Там, где пребывала триада, перед новым воплощением, нет ничего, что позволяло бы проявляться низшим накоплением духа. Но, возвращаясь в мир плотный, он получает оболочки, дающие ему возможность выявлять свою сущность в созвучии со своими устремлениями. В то же время новые оболочки, еще не отравленные темными деяниями, дают духу и свободу выбора, и возможность избрать другую линию поведения, направленную не во тьму, но к свету. В этом преимущество нового воплощения. Нет прежних условий плотного окружения, и оболочки новые. Все можно начинать заново и бороться со старыми нагромождениями, если дух того хочет. Одни духи, проходя через очередные воплощения, идут по восходящему пути, другие – по нисходящему. Но и те, и другие имеют свободу выбора и новые возможности двигаться в желаемом направлении. И только сознательные служители тьмы и темные сущности всех ступеней избирают направление по нисходящей спирали сознательно. Всех подробностей охватить невозможно, ибо имеются и отклонения, и исключения из общей нормы. К тому же, как бы низко ни пал дух, он всегда может обратиться к свету, если захочет. Закон перевоплощения мудро оберегает человека от прирастания к одним и тем же условиям жизни. Необходима смена всех тел и обновление условий. Дать человеку неумирающее тело значит обречь на окаменение духа. Даже за краткую земную жизнь ухитряются многие настолько врасти в окружающие условия и обстановку, что в тонком мире они неподвижны, чурбанам подобны, будучи прикованы к своему окружению. Сущность перевоплощения раскрывается следующим образом. Как человек, сбросив с себя ветхую одежду, надевает новую, так же бросает он изношенные тела и облекается в новые. Все идут по одной дороге. У всех есть возможность достигать беспредельного совершенства. Ошибки влекут за собой те или иные страдания. Сила развивается благодаря борьбе. Все приносит свои плоды. Счастье вырастает из добра, скорби – из зла. Младенец, умирающий вскоре после рождения, оплачивает своей смертью долг, сделанный им когда-то, а затем возвращается на землю, задержанный на какое-то время, но освободившийся от своего долга. Гений появляется как результат многих и многих жизней, наполненных неутомимым трудом и высокими стремлениями. Искалеченное или больное тело достается человеку, который должен через страдания в новой жизни учиться состраданию, а также должен искупить свои прежние грехи. И еще великие учителя говорят: трудно воспринимается простейший закон воплощения. Часто и писания с древнейших времен говорили о такой смене жизни. Нередко обитатели тонкого мира передавали людям свои вести. Нередко люди помнят о своих прежних жизнях. Целыми веками воплощения признавались, но затем они опять забывались и запрещалось даже мыслить о них. Трудно понять, к чему шла такая борьба против очевидности. Иногда можно было думать, что мудрые хотят обратить внимание лишь на будущее, но такая мудрость была бы однобока. Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя отнимать у человека право совершенствоваться. Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей прошлой жизни. Вещественно они знают, что происходило кругом них. Теперь особенно часто будут скорые воплощения. Многие обитатели тонкого мира спешат вернуться, и в этом сказывается развитие и спешность эволюции. И в таком ускорении можно видеть сближение миров.